首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
阿表哥，
倒酒喝。
阿表妹，
倒酒喝。
阿表哥，你
喜欢不喜欢也要喝，
你喜欢吗
也要喝，
不喜欢吗
也要喝，管你喜欢不喜欢也要喝。
Ну что, дорогие подкастослушатели, добрый вам вечер. Мне хотелось сказать добрый вечер, не знаю, хотя, наверное, многие нас слушают и в другое время суток. Но в любом случае, рады вас приветствовать. Мы сегодня в нашем самом редуцированном составе. Мы – это Олег Риской по Пахуху и...
Александр Маюси, мать из Шанхая.
Да, а я сейчас нахожусь в городе с названием Вена. И, что символично, сегодня у нас 500-летие начала реформации. Если наши слушатели помнят историю, вот именно 500 лет назад, как раз в 1517 году, Мартин Лютер, он и прибил якобы...
Пригвоздил, да.
Да, да. 95 тезисов, да, в двери своей церкви. Но неважно, на самом деле, пока я вокруг не вижу никаких толп гуляющих с портретами Мартина Лютера. Несколько позже, надеюсь, оказаться в центре этого города и посмотреть, есть ли там какие-то доказательства этого очень круглого юбилея. Ну и, кстати, говоря про юбилей, вот нас ждет еще столетие революции. Сань, ты будешь как-нибудь отмечать 7 ноября?
7 ноября нет, скорее 11 ноября для меня праздник, он прям в ДНК моем.
То есть мы... Ударим здоровым потреблением по революционным идеям.
Ну да, конечно, будем там следить. У меня еще много вичатей моих коллег осталось. Ну прям много-много, человек 50, наверное. Я буду следить за их там успехами. Они любят, будут делиться всякими цифрами, инсайдами. Я буду туда посматривать.
Сань, кстати, вот я думаю, это уникальная возможность, потому что мы с тобой вдвоем в эфире, и сделать некоторые признания, и... может быть, построить нам сегодня беседу как человек неопытный, то есть я спрашиваю человека опытного, а признание заключается в том, что да, я думаю, слушатели будут шокированы тем, что они услышат в следующие секунды, но я еще ни разу не покупал ничего на Таобао и вообще на 11 ноября не совершал никаких актов потребления. Расскажи мне вообще, что это такое? Надо ли этого бояться? Есть ли у этого какие-нибудь последствия?
Ну все, тут, наверное, сразу очень много приемников и MP3-плееров выключили на этом моменте, поскольку услышали, что такой мастодонт, я не знаю, китаистики или как там тебя называют, и не покупал ничего на Taobao. Но, отвечая на твой вопрос, да, 11 ноября, вот официальное название у него «Всемирный день шопинга», это такая феерия, в общем, это такой день, а сейчас даже иногда и на некоторых сайтах неделю, где идет большая-большая распродажа в Китае. Более того, сейчас это глобальная распродажа, то есть там... AliExpress устраивает у себя распродажи большие, всякие другие веб-сайты, да. Ну и на самом деле она сейчас выходит даже в офлайн, то есть не редкость видеть 11 ноября какой-нибудь офлайновый магазинчик даже, там продающий, я не знаю, какие-нибудь яйца, у которого висит красный баннер, там 11 ноября, там мои суньи и так далее. Типа, купи одно яйцо, получишь второе бесплатно.
Ну да, тема с яйцами, конечно, интересная. А скажи, пожалуйста, вообще в этот день получается действительно выгодно покупать? То есть скидки настолько большие, что надо все бросать, садиться за компьютер? Или, и, кстати, другой такой вопрос, да, то есть а тебе надо обязательно успеть, то есть, условно говоря, все вот эти скидки, они действуют на какое-то ограниченное количество товара, то есть тебе надо там в бешеном темпе нажимать кнопки мыши, чтобы успеть разместить заказ, или это все-таки более такой расслабленный человеческий подход?
Увы, это не расслабленный человеческий подход, это вот реально надо успеть ухватить, поскольку все концентрируется в основном на одном дне, да, и причем обычно как раз на 0 часов этого дня, ну, в Китае это, то есть 0 часов, получается, ну да,
11 ноября. С 10 на 11, да.
Все верно, да. И в этом участвуют там сотни тысяч, а то и миллионы китайских продавцов, не покупателей, а именно продавцов, то есть сотнями миллионовыми товаров и огромное количество китайских потребителей, ну тоже там на десятки миллионы это цифра, которые пытаются ухватить, получается, товары с очень-очень большими скидками. Но, естественно, для китайских продавцов это такой большой маркетинговый расход, да, они mm-hmm. пытаются на этом как бы хайпе, да, ну, там, прорекламировать себе свой магазин, и Alibaba, ну, и прочие другие, наверное, площадки пытаются сделать для вот таких бестселлеров, то есть для товаров, которые предлагают, например, очень большие скидки, более, так сказать, ну, это мерчендайзинг, да, называется, то есть на самом видном месте. Но mm-hmm. чтобы продавец оказался на самом видном месте, он все-таки, ну, поскольку потоки трафика и покупательской способности настолько велики, это как цунами проходит, продавец, естественно, не может выйти туда на базар там с 10 яйцами, допустим, да, по одному мало. У него обязательно должен быть довольно большой сток дешевых товаров, да. Поскольку... И чуть-чуть, ну, по-другому еще ответить на твой вопрос. К 11 ноября вот все эти площадки, они готовят покупателя за неделю, а то и за две. То есть они предлагают ему: добавляй в корзину сейчас, а то в тот момент, когда стукнет 12:00, все твои товары в корзине превратятся в тыкву и так далее. То есть, а также набирай там всякие купоны, баллы, участвуй в играх. То есть это вообще... Это реально может взорваться мозг человек, который не знает ничего. Вот кто зашел с улицы, например, как ты 11 ноября на расслабоне, конечно, тебе может что-то еще достаться, попасться, но в меньшей степени.
Ну, в общем, в этой вакханалии шопинга надо участвовать, надо к этому готовиться, надо тренировать пальцы, тренировать скорость размещения заказов и оплаты. Да, я даже не знаю, попробовать или нет, но я думаю, действительно, можно еще раз прорекламировать твою бывшую контору. Алиэкспресс доставляет, по идее же, по всей, ну, не только по России, еще и по всей Европе. Так что, действительно, надо, наверное, потерять.
Более того, по всему миру. Мы, когда я там еще работал, последний мой франшиз был в 2016 году, то есть вот это... день, да, распродажи, мы доставили там 205 или 209 стран и всяких специальных территорий, типа островов, которые странами вроде как не являются отдельными, но тем не менее мы туда тоже доставили.
Ну, да. Ну, в общем, наверное, надо будет потерять девственность свою в плане шопинга, в плане онлайн-шопинга, и действительно перейти из разряда старой школы в школу чуть-чуть менее старую. Слушай, а в связи с этим я тебе хотел еще, знаешь, что спросить? Ну, про шопинг понятно. А вот все, что касается новых технологий, да, действительно, уехав из Китая в 2014 году и приезжая уже такими наездами, наскоками, конечно, я вижу все, что происходит, появление и шеринга для велосипедов, появление и просто мгновенное распространение платежей через через мобильный телефон и прочее. Но вот последние вещи, о которых я слышал, я еще на себе нигде не испытал. А это именно распознание лица, и когда вот вроде бы ты даже где-то в KFC можешь заплатить тем, что ты улыбнешься. У тебя вот опыт последних недель, последних месяцев, что у нас на самом острие технологического прогресса в Китае происходит сейчас?
Ну, ты, кстати, в такой меня неловкий момент поймал. Ты мне сейчас только что напомнил про байк-шеринг. Я вспомнил, что я на запись этого подкаста ехал как раз вот на таком велопрокате, да? И похоже, что я забыл его закрыть и заплатить за него. Вот. И как раз сейчас, пока ты мне задавал вопрос, я судорожно блокировал, чтобы там кто-то на нем не уехал и на нем за мой счет там не катался по Шанхаю. Это вот жертва технологий. А так... А так, да, то есть мы хоть там в магазине писали, что существуют там, например, какие-то библиотеки с входом по определению лица, да, или там, я не знаю, KFC можно там тоже купить какой-то гамбургер, отсканировав свое лицо. Ну, это вот на тему распознавания лиц. А так вот другими какими-то новинками. Сейчас дай подумать. Ну, вот последнее, что я видел прямо вот недалеко от дома, это аренду зонтов, например. Вот. Также по QR-коду арендуешь, потом его где-то можно положить обратно, и там с тебя спишут за его использование.
Но ты знаешь, у меня последний раз, когда я был на улицах Шанхая несколько месяцев назад, меня, знаешь, что удивило? На некоторых, или точнее на многих уже перекрестках стоят как бы датчики, когда ты заходишь за такие, получается, сбоку столбики, да, от прохода, и когда ты чуть-чуть даже за них заходишь, и горит красный свет, они начинают пищать, так довольно противное. И вот мне интересно, то есть наверняка же это подготовка к чему-то более интересному, потому что просто к звуковому сигналу все равно очень быстро привыкают. То есть все равно народ начинает выходить на проезжую часть до того, как загорится зеленый свет, несмотря на писк этих палочек. Да? Вот как ты думаешь, будет ли система, как сейчас для машин, когда у тебя стоят камеры и фотографируют твой номер, и, соответственно, тебе уже письмо счастья приходит автоматически. Вот будет ли то же самое для пешеходов в Китае в ближайшее время, когда ты просто пошел на красный свет, тебя... Во-первых, тебя даже не нафотографируют, как я понимаю, на всех перекрестках висят камеры, и просто это распознание лиц, и, соответственно, тебя уже практически в реальном времени, в режиме реального времени можно отследить и прислать тебе письмо счастья, даже тебе не надо носить на шее никакую табличку с номером.
Алик, я тебе скажу, более того, во многих городах эта система уже есть. Сейчас, ну, она стоит, конечно, прям не во всех городах, да, даже вот я, например, помню, в Ханчжоу есть подобный перекресток, он всего лишь один, он такой образцовый, да, где, значит, большой такой LED-дисплей, и когда люди переходят дорогу, значит, в неположенном месте или на красный свет, то фотография этого человека отображается на дисплее, и там написано, что не нарушайте, да, то есть это такой больше психологический, ну, в данном примере вот такой, значит, имеет эффект. А мы писали новость несколько там недель назад, что, кажется, в Ухане поставили систему, которая сейчас уже работает на страхование, то есть на штрафование. То есть вот она именно определяет человека, дальше там, наверное, по какой-то базе данных определяет его шифенджен, да, его ID, вот, который мы упоминали в прошлом подкасте, и отправляет уже там дальше по прописке, как я понимаю, штраф.
Слушай, ну это получается, что в какое-то время или на какое-то время может получиться так, что лаовай в Китае приобретут все-таки опять некие привилегии, потому что надеюсь, что лица лаоваев на въезде не будут сканировать и не будут тебе присылать штрафы даже за границу, когда ты приехал, например, и просто перешел на красный свет. Но может получиться так, что какое-то время, да, соответственно, одной из привилегий иностранцев Китая останется возможность проходить на красный свет на перекрестке, будучи пешеходом.
Ну, возможно, то есть такие случаи, вот именно когда какую-то систему сначала делали, естественно, для своих граждан, а иностранцам приходилось там, ну, пользоваться старыми методами или как-то они известны, да, там, например, все должны, ну, не знаю, там, те же получение ЖД-билетов, да, вот, например, сейчас уже только китайцы могут им пользоваться, а иностранцам приходится распечатывать билет, то есть, ну, получать в кассе. Да. А с другой стороны, когда ты проходишь, вот, грубо говоря, паспортный контроль на входе в Китай, да, вот, в аэропорту или так далее, тебя же там фотографируют постоянно, и если тебе удастся извернуться и посмотреть на экран полицейского, у меня такое удавалось, то там будет несколько твоих фотографий из прошлых пересечений границ, скажем так, в разных местах.
Ну, совершенно логично, да, то есть система работает, я думаю, сейчас это тоже, кстати, а вот что ты думаешь по такому вопросу, да, говоря про все эти вещи, например, в принципе, очень многие, наверное, никак не заморачиваются, когда приезжают в Китай, ну, понятно, когда ты живешь там, это немножко другое, а когда ты приезжаешь в Китай на короткий срок, не всегда заморачиваешься, чтобы регистрироваться в полиции, да, а ведь, если говорить про все вот эти вещи, связанные с легальностью нахождения в Китае, получается так, что для того, чтобы выполнять все требования закона, ты должен регистрироваться в отеле, соответственно, заселяться, да, Ну, и в таком случае отель обязан тебя зарегистрировать в системе учета иностранцев. Или если ты живешь у какого-то своего друга или товарища, ты должен пойти сам в полицейский участок и, соответственно, там зарегистрироваться. Но вот пока я не слышал, чтобы кого-то шпыняли или пинали на выезде или там при получении очередной визы за то, что он не зарегистрировался. Но я думаю, это время, наверное, в скорости придет, как ты считаешь, когда действительно будут какие-то наказания за то, что ты не выполняешь вот прям вплоть до запятой законы о регистрации иностранцев.
Увы, на опыте моих друзей, даже, скажем, родственников, которые живут в Китае, такой опыт негативный, или, как сказать, драматический, он есть. Это реально... Сейчас объясню. Ну, во-первых, то, что ты сказал, это правда. Но единственное, что когда ты заселяешься в гостиницу, да, гостиница это регистрирует тебя сама. То есть ты там не должен ничего заполнять. Как бы, вот, и ты даже про это можешь не знать. Тебя зарегистрируют. Дальше, конечно, если ты живешь у кого-то там, я не знаю, у своего друга, то, да, желательно зарегистрироваться чуть ли не на там, следующий день пребывания. А вот возвращаясь к негативному, грубо говоря, опыту там, моих знакомых, то бывает по-разному. Я слышал несколько историй, например, то, что когда ты идешь оформлять какую-то визу, то с тебя просят как раз предоставить вот эту регистрацию по месту жительства, да, временную регистрацию.
Да,
и
да,
это,
да.
Эта регистрация... Значит, если ты пойдешь, она должна быть довольно свежая, свежая, да? Она не может быть там несколько дней, там, грубо говоря, месяцев или лет назад. А вот когда ты идешь по месту своего полицейского участка регистрироваться в ПЧСО, там тебе скажут: так, голубчик, а ты когда сюда заселился? У тебя контракт вон начинается, грубо говоря, в прошлом году начался. Почему ты сейчас только регистрируешься, да? И вот тогда тебе могут впаять штраф. И даже впаивали. Грубо говоря, у моих вот довольно близких друзей была такая история, что... Значит, они получили визу в городе, грубо говоря, назовем его в городе Ханчжоу, а сами они жили в каком-то, допустим, ну, в другом городе, какой-то, я не знаю, допустим, Динхуа. И менты пришли по прописке проверить, живет ли этот иностранец вот по своей прописке, где он приписан, его, грубо говоря, виза. То есть иностранец не жил по этому адресу уже, и они его нашли и его штрафовали, поскольку он жил фактически в другом городе, а приезжал на работу в город Б.
Понял, ну, да? Я думаю, да, я думаю, таких историй будет действительно чем дальше, тем больше, потому что я уверен, что эта система, она и уже была какое-то время назад, уже работала, да, сейчас, соответственно, во-первых, просто будут, наверное, закручивать гайки. Кстати, вот в плане закручивания гаек тоже это одна из тем, на которой мы собирались поговорить. Мне вот интересно, сейчас введение системы виз с категориями А, Б, С, ну, А, Б, С, точнее, оно, как ты думаешь, если говорить про нас, про русских, я говорю в первую очередь, да, то есть не берем там остальных иностранцев, потому что слишком... может быть, разношерстная ситуация. А вот если говорить про основную массу наших ребят, девчонок, ну, то есть наших людей, соотечественников, как ты думаешь, в какую категорию мы попадем? Ну, я полагаю, что в категорию Б. Вот то, что я смотрел по всем баллам, которые набираются и прочее-прочее, вот как бы для себя, да, я попробовал провести такую оценку.
Умственный эксперимент.
Да, я сложил баллы, но вот благодаря тому, что я наконец-таки сдал какое-то время назад HSK, благодаря тому, что все-таки там получаю ученую степень, в принципе, есть шанс наскрести на A, даже не работая в большой компании, да. А вот мне кажется, что буквально даже при таком варианте... Это практически пограничный случай, да. Может быть, удастся нас Кристина, и может быть, нет. Вот у тебя есть какой-нибудь опыт? Слышал ли ты что-нибудь о страданиях людей, которые, не знаю, там, с трудом получали категорию Б или категорию, там, должны были получить категорию А, у них не получилось? Вообще как-то это, на что-то это влияет сейчас?
Ну, сейчас прямо так, грубо говоря, эти категории сейчас, как я понимаю, они нигде все-таки не фигурируют. То есть тебе не дают карточку, на которой написан там гражданин типа С или там или типа А, как бы самый такой, самый крутой. Такого нигде нет, но просто именно в зависимости от типа визы, которую ты должен там получить, тебе нужны определенные предоставить документы. Например, ну вот большинство, кто подходит на, в группу Б, как я понимаю, то есть это вот именно такие профессионалы, скажем, да, они должны обязательно сейчас предоставить обязательно, значит, как сказать это, справку об отсутствии судимости, заверенные переводы своих всех дипломов там, из своей страны, да, российских или там других, то есть именно должны быть заверены с переводом на китайский, вот эти все должны быть. Дальше всякие резюме, предыдущие места работы, письма с предыдущих мест работы, то есть вот довольно увеличился вот этот пакет документов, и везде нужны какие-то китайские, там, я не знаю, переводы также с печатями, которые там доказывают, что ты учился, что ты профессионал, что у тебя есть опыт и так далее, так далее, так далее. То есть это все усложнилось. Это тебе не говорят, что там ты должен там на категорию А получить столько-то. Просто на определенный тип визы, если ты там хочешь получить, грубо говоря, постоянный пермит или там на 5 лет какой-то, да, то тебе нужно больше документов там предоставить, что ты инвестор, что ты какие-то инвестиции в Китай вложил и так далее. То есть это вот выглядит так. Насчет категории C, C, C я на самом деле не знаю, но я как понимаю, что как бы все-таки очень много сейчас в Китае живут именно наших там соотечественников и ребят из СНГ, которые там занимаются, ну, скажем так, не, как вам сказать, не профессиональную, а вот именно не, как это деятельность назвать так, ну, всякие такие, ну, не официанты, а вот модели, певцы и вот такие ребята,
ну, да,
они до сих пор здесь живут, да. Вот их жизнь стала, в общем, нелегка здесь.
А скажи, кстати, вот такой момент. По твоему опыту, безусловно, наверное, это субъективное ощущение, потому что надо, кстати, постараться бы найти какую-то статистику. Наверняка она публикуется. Министерство по... Я даже не знаю, в данном случае, какое, кстати, отвечает за... Ну, вот это Чжу Цинь Куань Линь Чху, да, то есть, соответственно... отдел по контролю за въездом-выездом на территорию Китая. Наверняка они публикуют статистику о том, сколько иностранцев из России приезжает в Китай и прочее, но вот пока не будем говорить об этих объективных данных, пока мы их не нашли, а вот по твоим субъективным ощущениям, вообще стало больше людей приезжать в Китай на работу или какое-то более-менее постоянное пребывание или меньше? Вот как у тебя ощущения?
Ты знаешь, ну, у меня все равно тоже немножко, конечно, ограничен круг общения. Я вот немножко далек от ребят, вот именно, которые приезжают сюда на вот такие всякие сезонные заработки, да, там, я не знаю, артисты вот такие. Я не сильно, ну, редко с ними пересекаюсь, там, уважаю их профессию, но все равно, как бы, круги общения разные. Вот за их брата я не могу сказать. Единственное, что, например, в Ханчжоу в прошлом году, да, кажется, была вот эта, как же называлось, это съезд у нас был, не, АТЭС, был саммит, как же он называется, ты не помнишь, Олег?
G20,
да, точно, 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 G-Arling, как его называли, вот, и именно под это, чтобы очистить город, вот, скажем, таких от странных элементов, вот реально очень много ребят поезжало в Россию на время саммита, или там на Украину, в Белоруссию, вот кто вот именно занимался таким, то есть был отток 100%. А вот в целом по Китаю, ну, не могу сказать, всегда есть новые люди, всегда есть кто-то уезжает, ну, кто-то их старше. Трудно сказать даже по субъективным оценкам, что там нас стало меньше или там сильно-сильно больше. Слышал, что, например, в Гуанчжоу как-то вот вся вот эта тема тоже связана, возможно, немножко с кризисом и так далее, с поставками, вот с отгрузками, вот это немножко все подзавяло, подзатихло. Народ местный, русскоязычный, он ищет сейчас другие способы, грубо говоря, озолотиться, да, ну, то есть там в сферу услуг, открытие ресторанов и все такое, туда идет.
Ну, да, я тебя понимаю, действительно, сложно всегда оценить, наверное, по своему субъективному опыту, сколько, и даже вот все это время, когда я был в Китае, иногда казалось, что да, вот вроде как я вижу там больше людей, меньше, но да, в любом случае, то, что можно сказать совершенно точно, то, что процесс приезда в Китай усложнился однозначно, потому что все, что связано с документацией, это гайки закручены. Кстати, а вот что ты думаешь тоже еще на такую интересную тему, да, то есть вот сейчас человек, который хочет приехать в Китай, соответственно, он, не знаю, как студент ли, или пытается найти работу, вот он приезжает, да, и, соответственно, насколько для него важно по-прежнему, или, может быть, слово по-прежнему неправильно здесь, то есть насколько важно найти какую-то русскую тусовку, не знаю, там, насколько важно слушать Лавайкас, насколько важно там читать Магазету и прочее, прочее. То есть, в принципе, ведь без этого же можно прожить? Или, как ты считаешь, там становится сложнее или, наоборот, становится проще? То есть взять и приехать и не выходить на особый какой-то контакт и там не показываться среди своих соотечественников, назовем нас так.
Не, ну если честно, мне кажется, человек, который, если он с нуля приезжает в Китай просто так из России, то, естественно, ему здесь будет нелегко одному, наверное, все-таки все там найти, если он там, особенно если он не знает английского, да, плохо знает китайский, или там знает английский, все равно это очень трудно. И я знаю по многим письмам и сообщениям слушателей, что они сказали, что многие кто-то так писал, что Лавайкас там или Магазета им очень много чем помогли вот в первые годы жизни в Китае. То есть влиться в тусовку. А вот что, да, насчет русской тусовки, ну, я не уверен, я не знаю, там даст ли они какие-то возможности найти работу. Возможно, да. Конечно, всегда, если ты расширяешь свой круг общения, у тебя всегда больше каких-то шансов, да, появляется.
Угу. Ну, просто, знаешь, меня скорее с какой стороны это интересовало. Стало ли иностранцу в целом проще в Китае или, наоборот, сложнее? Да, вот именно когда ты приезжаешь немножко так с нуля, и тебе... Предположим, ты не знаешь китайский язык, но знаешь английский. То есть, все-таки упростилась ли жизнь для иностранцев в Китае, на твой взгляд? Или это тоже, конечно, субъективный вопрос. Я помню, у меня всегда в свое время очень было забавно, то, что я понимал, что я, наверное, не могу ответить на этот вопрос правильно, потому что когда ты уже настолько привык жить в Китае, настолько ты привык к тому, что ты говоришь по-китайски, тяжело поставить себя на место человека, который только-только приехал и по-китайски не говорит, и тяжело даже себе представить себе, там, какие у него могут быть проблемы. Ну вот как ты думаешь, то есть не стало проще, да? То есть Китай по-прежнему такая страна за своеобразным бамбуковым занавесом, да?
Да, я думаю, нельзя сказать, что стало проще. А с другой стороны, например, ну такое наблюдение пришло, что Шанхай, вот он, мне кажется, всю свою историю, там, ну не сильно длинную, да, скажем, он никогда не иностранный вот этот люд и китайский люд никогда не смешивался. Это всегда были два параллельно существующих мира. Всегда вот в 20-е годы, я не знаю, там в конце 19 века, вот когда здесь были концессии, когда потом были тут эмигранты, ты, грубо говоря, читаешь там книги, мемуары вот, людей тех времен, практически, ну, иностранцы китайцев практически не упоминают. Практика, это как будто они, ну, ты читаешь, и ты не понимаешь, что сейчас в Шанхае происходит или нет. И также такое ощущение, что китайцы, вот, ну, шанхайцы, да, никогда не идут в какой-то контакт с иностранцами. Вот так до сих пор сейчас и происходит. То есть ты, когда находишься в Шанхае, ты сидишь в каком-то иностранном, ну, так, не иностранном, ну, сидишь ты в Коттонс, да, в таком кафе. И ты тут, видишь, на перекрестке несется на каком-то ретро-велосипеде из какого-то, я не знаю, там, ну, допустим, из 19 века. Вот явный француз в беретке, в шарфе, не знаю, чуть ли не с батоном. И ты понимаешь, что человек, ну, он реально вообще...
С багетом.
Да, с багетом. То есть ты видишь, что человек абсолютно не хочет не интегрироваться в это общество, ну, в китайское общество, да, и ему нормально живется. То есть Шанхай в этом плане абсолютно, я думаю, иностранец может жить и не замечать вокруг себя Китая или никак с ним практически никак не пересекаться.
Ну да. Да, в общем, получается, что какие-то вещи меняются, какие-то вещи остаются такими же. Да.
Ну, да.
И вот если продолжать немножко, видишь, у нас получается сегодняшний эфир, он построен практически как такое интервью, да, то есть я сидя за границей китайской, спрашиваю, как же там жизнь в родном Китае, что же там нового, какие открылись новые рестораны и прочее, прочее. Ну вот все равно, возвращаясь немножко к новым технологиям, хотел тебя спросить, ты сам все-таки, ты работал в Alibaba, прошел через всю вот эту структуру и дух, немножко все-таки у вас сохранился же дух стартапа, и инновации и прочее, прочее. Вообще, ты сам как видишь то, что сейчас в Китае такой технологический рывок очень сильный? Ты видишь за этим большое будущее, я имею в виду, вот опять-таки, да, для разных людей. Китай может стать своеобразной такой меккой, куда, как в Силиконовую долину, точнее, в Кремниевую долину, вот видишь, ошибся, да, как в Кремниевую долину поедут люди из самых разных стран, чтобы работать, чтобы заниматься там какими-то стартапами и прочее, прочее. Или все-таки, вот как очень часто бывало за последние 20 лет в этом плане, не потому, что есть какая-то, может быть, злая воля, но все равно получается, условно говоря, Китай для китайцев. То есть всегда я видел, что китайцы, конечно же, на своем родном поле иностранцев обыгрывали. Да? И вот, в принципе, пример Алибабы, он тоже очень-очень интересный, да? Потому что сокрушительная победа Джека Ма и на родном своем поле, и сейчас уже на международной арене. Вот как ты думаешь, есть ли вообще шанс у иностранца приехать в Китай и что-то делать вот в сфере таких новых технологий?
Ну, то есть свой какой-то стартап и все самому, или ну, устроиться в какую-то компанию?
Ну, и, кстати, два аспекта, оба аспекта, да. И вообще, можно ли приехать и в Китай попытаться стать вот таким стартапером самому, и устроиться на работу. Вот, кстати, как ты видишь перспективы действительно сейчас для тех, кто ищет работу?
Ну, на первая, скажем, категория, что вот Шанхай, например, на, ну, да, на фоне, грубо говоря, например, Шанхай, точно можно сказать, что вот этот бум, он идет полным ходом. Есть огромное количество вот таких креативных хабов, коворкинг спейсов, да, вот, то есть такое место, где вот специально под стартапы какие-то кошеринговые, да, вот всякие коворкинг, коморкинг, всякие офисы, ну, с очень дешевой арендой или там совместное использование, например, всяких там переговорок, прочее, да, вот. Вот это все в Шанхае, таких мест очень много, и они все, ну, растут, постоянно появляются. Там у меня друзья, которые владеют, грубо говоря, даже сетью таких коворкинг спейсов по всему Шанхаю, недавно открыли еще в одном районе вот такой, значит, space, да, вот такое пространство, где можно арендовать по дешевке какой-то офис, а также пользоваться совместно с другими офисами, компаниями, всякими разными ресурсами. Или там, я не знаю, ну, те же переговорки пространствами, грубо говоря. То есть вот эта вся инфраструктура для стартаперов, она растет, ну, естественно, растет почему? Поскольку огромное количество людей, в том числе иностранцев, с китайцами или сами по себе, ну, пытаются реализовать какие-то свои идеи. В том числе, ну, они рынком при этом выступают, вот их, для их идеи, в том числе даже сами иностранцы в Китае, да, то есть кто-то открывает там очередное приложение для иностранцев в Китае, где там быстро, вкусно поесть, там, или там, я не знаю, или просто какой-то там социальный эп, таких тоже очень много. Я вот сюда приехал в Шанхай из Ханчжоу, и все мои друзья-иностранцы пользуются, грубо говоря, вот Bon App, такое приложение, видно, вот именно узнать, где какие места, там, что сейчас, да, то есть для меня это была какая-то новинка. Тоже иностранцы сами сделали. Ну и, естественно, как кто-то из них там со своими китайскими друзьями, партнерами или сам по себе пытаются сделать какую-то продукцию для Китая в этом плане. Ну, это приложения, это какие-то другие стартапы, я не знаю. Много, может быть, потому что я сам кручусь в этой сфере, много именно связанных с спортом, да, с какими-то событиями, там, я не знаю, воркаутами и прочего. Ну, такие там открываются. То есть это все реально есть, и в этом участвуют иностранцы. То есть рынок есть, возможности есть, но, естественно, это очень-очень-очень высококонкурентная среда. То есть это, ну, не знаю, это не дикий запад, да, там не бей лежащего, но все равно, то есть ты, да, должен работать.
Ты, да, должен быть ты должен быть готов идти по трупам карьерного, ну, не карьерной, в данном случае, стартаповской лестницы и работать по 20 часов в сутки, да, то есть в этом плане, ну,
да,
какая-то...
Да, там говорят, как бы, я не знаю, сколько там, один стартап из 100 выживает, да? Вот, возможно, в Китае один из 200, возможно, да? Вот, возможно, такая ситуация.
Ну да, но, с другой стороны, слушай, постоянно...
Да, Да.
Ну, я просто постоянно вижу новости о том, какие огромные вливания сейчас идут в стартапы. Все-таки китайский такой государственный венчурный капитализм, он удивляет, я думаю, всех по всему миру. То, как государство, mm-hmm. во-первых, с охотой, с энтузиазмом вливает, вкладывает деньги в огромное количество мелких начинающих компаний. И, конечно, я думаю, у многих загораются глаза, когда они об этом слышат, как там легко китайцы поднимают первые, вторые, третьи, десятые раунды инвестиций и прочее. Вот. Я думаю, что...
Ну да.
Кстати, может быть, нам подумать, кого-нибудь пригласить в гости в эфир, кто в этой сфере прямо сейчас занят, и кто может поделиться, кого мы можем попытать на эту тему,
да,
как ты думаешь?
Кстати,
если у тебя есть кто-нибудь на примете, я думаю,
есть,
да.
Есть.
Но.
Я думаю, есть. Да, да, у меня есть один человек, который, кстати, недавно был вот на встрече Магазеты, он как раз связан со всей этой стартаперской средой.
Угу.
Да, поэтому можно его пригласить.
Ну, отлично.
А так, в целом, думаю... да, фонды довольно активные, они есть, даже частные фонды, даже вот Alibaba, вот этот так называемый BAT, да, Baidu, Alibaba, Tencent, угу. постоянно в кого-то вкладываются и поддерживают разные стартапы.
Ну да, и вкладывают, как я понимаю, покупают все-таки. Вот, кстати, сейчас недавняя новость была о том, что Дидич Хусейн выходит на рынок России. Тоже, кстати, интересно будет проследить за тем, что это будет на самом-то деле, да, и угу. как это будет. Насколько я понимаю, наш тоже один из российско-китайских фондов вкладывает в это предприятие, уже в данном случае в российскую
да.
дочку, да, Дидич Хусейн. Вкладывают деньги.
Да, да, да.
Просто тоже очень интересно, как это все будет происходить. Интересно, пойдет ли к нам. Слушай, а есть ли информация? Мне почему-то кажется, что где-то я слышал, или, наверное, я ошибаюсь, фантомное восприятие, что собирались сделать тоже байк-шеринг в России. Ну, соответственно, кто-то из китайцев.
О, да-да-да-да, уже есть, уже открыли.
Уже открыли.
Да, китайская компания Ofo, это довольно, ага. ну, такой один из лидеров рынка, Mobike и Ofo. Ofo, они запустились вот недавно в России в нескольких ограниченных городах. То есть они еще не в широкие, но да, там уже есть какой-то свой офис, уже есть ну, там, значит, российские сотрудники. И кажется, в Москве, в Питере и еще в каком-то городе там даже выпустили вот линейку своих желтых... Кажется, mm-hmm. да, желтых Ofo, желтых mm-hmm. Этих велосипедов. Я даже, mm-hmm. нас есть такой сайт российский, известный Пикабу, ну, это, грубо mm-hmm. говоря, такие блоговые сайты, и я там видел, значит, фотографии человека, не знаю, из Екатеринбурга, кажется, или где, вот на такой, на российской такой степи.
С желтым байком.
Да, вот такие 10 где-то этих байков, и он такой, ребята, никто не знает, что это такое, что за желтые велосипеды. Вот, такая.
Ну, понятно. Ну, в общем, будем следить тоже за развитием событий.
Угу.
Да, а у нас, получается, сегодня такой с тобой довольно короткий все равно эфир, потому что надо, наверное, слушателям сказать, все-таки мы планировали записывать. Да, вот, как, кстати, как ты упомянул, что на экранах показывают лица тех, кто переходит на красный свет. Может быть, нам надо... двух отсутствующих наших участников подкаста тоже немножко пристыдить за то, что они сегодня оставили нас с тобой в эфире вдвоем. Да, но получается так, что у нас короткие относительно подкасты. Кстати, наверное, хотелось бы обратиться к слушателям тоже с такой просьбой. Во-первых, даже с тройной просьбой. Во-первых, задавайте вопросы. Во-вторых, скажите нам, может быть, какого из... То есть какой тип людей вы хотели бы услышать тоже в эфире, кого нам приглашать в первую очередь, кто будет наиболее интересным для слушателей. Да, вот, например, идея пришла поговорить с тем, кто занимается стартапами. Да, и, соответственно, третий вопрос касательно как формата, так и продолжительности подкаста. Вот я даже не знаю, что лучше, условно говоря, получасовой подкаст или часовой подкаст или там 40-минутный. Вот тоже интересно было бы услышать, что люди на эту тему думают.
Ну да, да. Присоединяюсь, да, к этим вопросам. Ребята, шлите свои вопросы, отвечайте, да, и, конечно, помогайте нам восстановить этот подкаст. Серега вот так шустро сделал, так, значит, всех нас собрал, а еще сам, кажется, ни в одном не поучаствовал или поучаствовал в одном.
Да-да-да. И самое главное, он держит в заложниках Зусмана. Он говорит, что Зусману хорошо на Кипре, но мы его голос пока еще не слышали. Посмотрим, что он нам расскажет, когда наконец-таки Серега приведет его на свою студию.
Тем более я видел в комментариях к предыдущему выпуску, что Додо Пицца, там, кажется, Зусман у них в логотипе. Поэтому, да, все связано. Майк не просто так эту компанию нашел, на самом деле.
Да. Ну что, мы тогда начинаем уже, не начинаем, мы заканчиваем, наоборот, подкаст, прощаемся тогда со слушателями и надеюсь, что в следующий понедельник, мы по понедельникам стараемся записываться, хотя сегодня вторник, кстати. Да, надеюсь, что у нас будет расширенный состав.
Да, надеюсь тоже.
Что? Ну что, да, всем пока-пока и до следующей недели.
Всем пока!
Пока-пока!
Ах да, будем вспоминать потихоньку наши старые традиции Лавая Каста и начнем с традиционной музыки в конце выпуска. Прозвучит известный китайский интерпренер-миллиардер Джек Ма с певицей Фэй Вонг.
山外江湖边月光纵横，云掠孤山影的北极踏冷眼看繁华乱指地无声，唱一曲楚山的歌谣，唱海一声笑晚来，举起风萧萧日落潮退去，天地生太极。
近在手，星坠落雨漂泊，零度是万里独行的脚印。灯光外，天苍苍，野茫茫，吹不散那陌生处的背影。君不解，只顾出征的男儿，有几个着了寒气？一个个失了，拂衣去，深藏身。
漂泊，零不是万里独行的脚印。阳光万，天苍苍，野茫茫，吹不散大漠深处的背影。